Глава 32. На следующий день я опять был в приводе, да еще и 3 дня ушло на добор команды. Кстати, механиков, кроме амбалистого Тила, не было ни у кого из нанятых, а в целом, как по мне, подобралась сносная семерка. 4 штурмовых ДОСа, 2 средних ракетных и 1 снайперский в компанию Роцу Старой. Правда, был у набранной команды недостаток, отсутствовало за исключением пары резаков оружие ближнего боя. Пришлось закупаться пробойниками, да и работенки Лори на перелет привалили.
«Простите, капитан Краб, сэр, я не понимаю, зачем оружие ближнего боя, а на моего не топыря вообще непонятно», – выдал Тил своим речитативом.
«Хм, кто-нибудь ответит нашему радарщику», – хмыкнул я.
«Отвечу», –
потянулся на удивление тощий, неуловимо напоминающий тощих роботов, но весьма толковый парень Лин, на редкой ныне гадюке с пристойной 6 средних пушек.
«Тил, ты данные по контракту читал?»
«Читал, Лин, но там же тяжелые средние досы, караваны. Мы же не пойдем в ближний бой, и мне-то зачем?»
«Блин, Тил, хотел бы я посмотреть на твоего нетупыря, затыкающегося пробойником разорителя!» Ржанул Лин, имея в виду тяжелый артиллерийский дос, да и прочий народ похихикал. «Животное, Тил!»
«Именно», – подхватил я. «Спасибо, Лин. Нам, согласно информации заказчика, противостоят 3 десятка ДОСов, включая тяжелые. Нам это не по силам, наша цель – именно караваны, а это значит засады. Но зверье на Рилане, звери», – покачал я головой. И да, пробойники были рассчитаны именно на бешеных зверюк планеты джунглей. Какие-то они там, согласно отчетам, ни хрена неправильные. Ну, положим, броню ДОСа прогрызть не выйдет, невзирая зверскость. Хотя были стайные пакости, выделяющие ядреную кислоту в качестве внешнего пищеварения. Эти могли, хоть и не сразу. Но важно то, что на большое и двигающееся крупное, реальные слоны и более, зверье Рилана реагировало крайне агрессивно. И если караван расчищал маршрут и спокойно использовал оружие, то нам в случае засады придется сидеть относительно глубоко в джунглях. Если от радарного обнаружения каравана нас Тил прикроет, то стрельба или плазменный факел резака демаскирует нашу засаду нахрен. В общем, перелет Дарила, Лори занималась установкой временного оборудования на ДОСы, в чем ей помогал и механик Тилла, весьма пробивная, невысокая, пухленькая и рыжая девица, причем явно главная каблучница в парочке с Тилом. Это, впрочем, дела их. Но подпрыгивающий рыжий колобок Рори, гоняющий намеренного амбала Тила писками «Дурачок, но я тебе покажу, как надо», доставил как мне, так и временной команде немало веселых минут, особенно с учетом забито согнутого, послушно кивающего пилота. «Спасибо, Рори, ты права, Рори, все сделаю, Рори». И выяснил я, как раскачался Тит. Ну, реально не безинтересный вопрос был. Оказалось, что в свободное от пилотирования время он подвисает в виртуальных играх и не с консольным и мысленным управлением, а эффектом абсолютного присутствия. То есть навороченная капсула полностью воспроизводила все усилия игрового аватара на теле, нагружая мышцы. Так что технологический качок, но и своими силами, довольно смешно выходило. Правда, я нахрен не понимал, как безбашенный и мощный берсерк в игре, где чувствуется вполне реальная усталость и боль, становится забитым неврастенником в реальности. Но нахрен я не понимал массу вещей поважнее, так что забил. А так, добрались за 4 дня до системы, по пути более-менее познакомившись и проведя несколько тактических игр на свежеприобретенном тренажере. Я тоже влез, но не позорился, а выполнял роль командира, стоя в сторонке. И Тида не допускал до виртуального тренажера. Нахрен его хакерские замашки, обходясь программным ДОСом РЭП. В принципе, выходило неплохо, караваны составленные, согласно присланным заказчикам данным, после подписания контракта вполне ограблялись. Понятно, что на коленке и в теории, но слаживание худо-бедно наладили, и народ не косячил, как выполняя команды, так и действуя по обстоятельствам. Над планетой, на удивление, оказался лишь крейсер корпорации конкурентов нашего заказчика и пара кораблей командосов, ей же нанятой. А вот заказчик имел пяток мощных фортов лабораторий, густую сеть спутников, явно мощную радарную планетарную систему. И все. Ну, в общем, и заказ мне потому и не понравился. Масса данных о противнике, но данных о самом заказе и целях ни хрена недостаточно. Собственно, с одной стороны, понятно. Заказ – вещь, практически общедоступная. И отсутствие конкретики до контракта с пунктом о неразглашении – нормально. Но в данном случае было слишком мало информации. Так что если бы не пенсионеры, я бы и не взялся. Ну да ладно, не улетать же, так что, связавшись с заказчиком, я получил приглашение явиться к планетарному губернатору для уточнения задачи на планету.
«Команда, у меня отличные новости!» Не без иронии огласил я собравшимся в трюме с досами ребятам. «Я лечу на планету, у вас пара часов без присмотра. Сломаете кистень? Застрелитесь сами, а то хуже будет».
«Детали заказа?» – уточнил Лин.
«Может, виски выпить со мной местный губернатор захотел?» – хмыкнул я. «Знать бы еще, с хера он губернатор, но разберемся».
«Доклад будет готов через пару часов, сэр», – выдал Дживс персонально мне.
«Я на атмосферник, капитан», – полюбопытствовала Лори.
«Не надо, я без краба», – помотал я головой. «Готовьтесь пока, отдыхайте, сам смотаюсь». И потопал к атмосфернику. Пилотирование его на самом деле было весьма простым. Автопилот был фактически для всего, хотя ручное управление традиционно оставалось. Но даже оно было очень простым – штурвал и рукоять тяги. В общем-то, пилот его нужен был только для того, чтобы вести из места десанта, пилотировать, в смысле ткнуть, куда надо лететь, можно было и из ДОСа. Хотя в случае М-бури надо ручками. Так что нужен, думал я, уже в атмосфернике тыча в один из фортов заказчика на голой панели управления. Во время спуска пришел доклад от Дживса. Новое колдунское средство связи показало себя вполне удобным, правда, было только текстовым, что, впрочем, почти привычно. Похмыкал я над списочным составом вражин, вполне соответствующим заявленному заказчикам. Да и все, экономическая и научная информация, не более. Фордже, куда пал атмосферник, меня несколько удивил, не блочно-каркасное, а капитальное строительство. Мощные тяжелые оборонительные турели, жилые и производственные строения, видно, что надолго обосновались. «Дживс, наш заказчик собирается колонизировать планету?» От мысли печатал я эфиряки.
«Судя по данным в их базах данных, да, сэр, есть план на расширение сети фортов-лабораторий на всю планету. Видимо, с подачей в процессе корпорации Элиссер уведомление о колонизации, сэр».
«А тут конкуренты с ДОСами».
«ДОСы, сэр, появились несколько позднее начала работы корпорации Небул».
«Ладно, разберемся. Посмотри информацию, прикинь, что и как».
«Слушаюсь, сэр».
Тем временем сопровождающий довел меня до охраняемого гвардейцами трехэтажного здания, довел до приемной, откуда я без проблем проник в дорого обставленный кабинет. С губернатором незаселенной планеты, корпоратом довольно мощной корпорации Розирт, ну и фактическим заказчиком в нем. Довольно неприятный внешний тип, хотя мне с ним не дружбу строить. Невысокий, лысоватый, крысомордый такой.
«Капитан Дрой, компания Клешня».
«В курс», – буркнул Крысюк. «Губернатор Кенст, капитан Дрой, а теперь не будем тратить время. Корпорация Розирит заинтересована в нанесении ущерба караванам корпорации Небул на сумму не менее 10 мегакредов за полгода. Техники корпорации Небул, само собой».
«И все, господин Кенст?» – после паузы уточнил я, подняв бровь. «Ни конкретных задач, ни премий за бои?»
«Еще премии вам!» – окрысился Крысюк. «Капитан, от вас требуется прижать этих воров, чтобы им было не так вольготно воровать, ни более, ни менее. Ваши разборки с наемниками мне и корпорации похер».
«То есть на трофеи корпорация не претендует?» – уточнил я.
«Разве что достанете неповрежденные образцы разработок», – несколько сдал назад губернатор. 30% их стоимости пойдет вам премией. Сейчас внесу в дополнение». Активировал он терминал. «Хотя не думаю, что с заявленным тоннажем у вас выйдет что-то, кроме как пострелять из-за кустов», – хмыкнул Крысюк. «Ну да пусть будет».
«То есть чисто рейдовая операция на нанесение ущерба именно имуществу корпорации Небул?» – уточнил я.
«Именно так я вам и сказал. В моих городах вы не нужны, безопасность мы сами обеспечиваем».
Что, учитывая видимое, было правдой. «Через полгода прибудет гвардия корпорации, и мы просто выкинем этих придурков с планеты», – захихикал он, потирая руки. «А вы срывайте их поставки, если хотите расчет по контракту».
Ого, не стал расшаркиваться я. Фиксированную цену полностью уничтоженного каравана в Мегакрет установите и внесите в договор. Сверился я с данными, предоставленными Дживсом. И нужен доступ к данным от вашей спутниковой группировки.
Мегакрет так Мегакрет, но только как оценка нанесенного ущерба.
На что я кивнул.
Доступ только к наблюдению, нехрен вам в нашу связь лезть.
Еще один кивок.
Готово, у вас еще что-то?
Ничего, господин Кенст, ответил я, поставил пометку о согласии с дополнительными пунктами, ну и ушел, не прощаясь. Блин, неприятный какой крысюк. Хотя контракт нормальный, а кинуть нас ему просто нечем. Форты неприступны, но мобильных сил у него нет, а все договорные моменты зафиксированы. Что у нас тут творится, Дживс? Поинтересовался я уже в атмосфернике.
Судя по данным, полгода назад на планете развернула полевые лаборатории корпорация Небул. В отличие от планомерно охватывающей планету фортами с фермами для местной фауны Розерита, они проводят отлов и исследования сразу.
А Розериту-то чем они так мешают?
Патенты, сэр, на биоразработки и продукцию. Несколько перспективных разработок, в направлении которых работали биолаборатории Розерита, за эти полгода запатентованы Небулом.
И, видимо, понимают, что их выкинут, но снимают сливки. А Розериту это серпом по яйцам, а наш найм – попытка нагадить до подтягивания основных сил.
Именно так, сэр. Кстати, хочу вам напомнить, что в отличие от вашего первого заказа, ограничений на ракетное вооружение нет. Элисар довольно толерантен к потерям биоценоза, а планета практически полностью покрыта джунглями.
Да это-то понятно. Джунгли и ракетные удары. Вьетнам фигов, пробормотал я.
Простите, сэр.
Да была на моей родине война в похожих условиях, не самых приятных типов. Не заморачивайся, Дживс.
Как скажете, не буду, сэр.
Долетел до кистеня, провел доведение до личного состава водных.
«Рейдовая операция», – протянул Роц. «Капитан, есть план?»
«Да хрена», – честно ответил я. «Но пока надо проверить этих ультиматов и бессонницу», – обозначил я противостоящие нам отряды. «Этакая разведка боем, по операциям их ни хрена не ясно. Так что посмотрим на месте, а потом будем из до хрена выбирать. Лори, покрытие на досах готово?»
«Да, капитан».
«Тогда через час в атмосфернике. Готовьтесь». Бросил я, забираясь в ложемент краба. И настройка на бой, и проверка. Ну и стал прикидывать, что и как. Покрытие досов и нетопырь Тида делают досы наблюдателям с орбиты гарантированно незаметными. Но сам факт десанта не скроешь. Атмосферник будет виден. Караван из трех лабораторий Небул идут к космопорту, расчищенной и доступной для грузового челнока площадке, в среднем раз в пару дней. В общем, надо на караван напасть, отступить и посмотреть на реакцию вражин, да и в джунглях обкататься. Симуляторы одно, а реальность другое. В общем, именно разведка боем, сбор информации и осмотр на месте. Получится разнести бронегрузовики? Прекрасно. Ну а нет так нет. Собственно, не факт, что и бой будет. Хрен знает, как там в джунглях в реальности. Так-то регулярно выжигаемая просека, на которой идут караваны, относительно безопасна. Но, например, банальная видимость на месте – не факт, что джунгли будут с пары метров непроглядны, например. А это либо работа по радарам, что, как понятно, лишь до момента забивания эфира помехами, либо в прямой видимости с просеки, где накроют артиллерией и ракетами средние досы, охрана каравана. В общем, смотреть по месту надо, окончательно решил я, просматривая, как нам выбираться. Высадиться-то не проблема, спрыгнем на джунгли, а вот с точками взлета беда. Не критичное для нас, но неприятное. Досы не грузовики, могут, например, в зависший над землей атмосферник запрыгнуть, но мест, где до него вообще можно добраться, мало. Ну и стрелять по нему вражины могут. Это не космопорт, неприкосновенный до перевода войны на планетарный уровень. Погонял я богатую идею нагло высадиться в космопорте вражин, но отказался. Хрен мы оттуда выйдем. Нас на выходе просто в клочья разорвут. А так выходит, что переться нам до реки. В 20 километрах от предполагаемого места разведки боем. Сама просека, к сожалению, для атмосферника узковата, а вот река здоровая, на берегу можно и погрузиться. Точка сбора в непредвиденных обстоятельствах, сообщил я в боевой чат с пометкой. При накрытии площадными помехами или команде отступления, встреча там. Лори, подведешь атмосферник туда через 3 часа от начала операции. Или по команде, посмотрим по обстоятельствам. Но 3 часа – срок в случае разрыва связи. Подстраховался я, чтобы не светить читерную связь с Дживсом. После десанта идем в зоне видимости, но не слишком плотно.
Именно, капитан Краб, большое скопление металла сложнее скрыть, нас, скорее всего, обнаружат.
Молчать. Уже привычно и эффективно заткнул я Тида. Все в курсе. Так вот, идем в прямой видимости. Связь между нами будет до начала боя точно. Ни в коем случае не использовать против местной живности оружие, напомнил я. Только пробойники. Вопросы?
Построение для атаки, капитан?
Блин, не тупи, хмыкнул я. Не знаем ни видимости, ни плотности зверья, ни хрена. На месте будем смотреть.
Понял, капитан.
Ладно, команда, через 20 минут старт, проверьтесь, подытожил я. Через 20 минут мы набились в атмосферник, а я наткнулся на свой первый провтык. Трансорбитальник мы с Лори брали из расчета малой группы. По аэродинамичнее и защищеннее. Но вот на команду из 10 досов места было маловато. Не на шее друг у друга сидели, но впритык. Впрочем, хватило, а мне стоило смотреть не только на массогабаритные характеристики, но и в лего поиграть, в плане «а влезем-то как?». И полетели к точке в паре километров от просеки. Согласно динамике, в ближайшие несколько часов от лаборатории к космопорту должен выйти караван. Вышел, причем на атмосферник даже не отреагировал, хотя не видеть нас вражины не могли. «Подозрительно», — отметил я. Через полчаса были над точкой, но и просто высыпались из аппарели. Благо джунгли были не древесными, а из довольно хрупких, хоть и здоровенных хвощей бамбука, в качестве основных деревьев в смысле. А так, всякой растительной пакости в описании хватало. Сиганул третьим, продавил листву, постукался, похрустел ломаемой флорой, бодро матеря каждый стук, поддерживаемый не менее бодрым матом команды. И завис метрах в 2 над травой, натурально запутавшись в жутком сплетении лиан. «Ну пиздец, откуда их тут столько?» – риторически поинтересовался я. «Я один в воздухе запутался».
«Нет, я тоже вишу вниз головой, капитан Краб, весь опутанный».
«Молчать и слушать, режь эту пакость пробойником. Вниз башкой падать запрещаю, падать вверх башкой, приказ понял?»
«Понял, капитан Краб».
«Вот и молодец». Хмыкнул я, наконец-то выпутываясь из лианного кубла и собираясь с отрядом вместе. И даже Тит через 2 минуты присоединился, как в досе, так и к охреневанию в чате. «Ладно, это хреново, но справимся, будем прорубаться», – констатировал я. Дело в том, что этих гадких, охватывающих хвощи бамбучины лиан было реально до хрена, но, положим, сколько-то доз протопает между деревьями, благо кустарник тут пофиг. А росли они в среднем метрах в 5 друг от друга. И сломать, в принципе, может бамбучину другую, а дальше все. Упрется в переплетение зелени и тупо не сможет продвинуться. И ведь данных нет, блин, что тут такая приздецома, ворчал про себя, пока мы вынужденно группой продвигались сквозь эту пакость. «Дживс, я ни хрена не понимаю», через 30 минут джунглевания сообщил я.
«Поздравляю вас, сэр, завидное постоянство».
«Как и твои неостроумные подколки. Смотри, тут, блин, 5 метров относительно свободного пространства в любой точке. Лианы эти гребучие везде».
«Я наблюдаю то же самое, сэр».
«А вот теперь скажи мне, чтоб его на милость, как в этой зеленой пиздецоме обитает многочисленная и агрессивная фауна, притом гигантская?» Озлобился я, вспоминая отчеты, да и вообще прорубаться было очень нудно.
«Сложно сказать, сэр. Попробую уточнить на основании записей баз данных наших нанимателей».
«Вот-вот, уточни». Ну а пока Дживс шуршал, мы приноравливались и все же начали расходиться в шеренгу на те же 5 метров между досами примерно. И караваны успеем, хотя, думаю, только посмотрим. Тут реально надо думать, как в этой пакости воевать, пока только желание сплюнуть и бросить контракт. И в довершение рублю я, значит, лиану, и она брызгает красным, и буквально через миг я наблюдаю змеюку, 20 метров длиной, причем наблюдаю обвившийся вокруг крабов 3 витка и пересиливающие приводы манипуляторов, прижимая их к корпусу. Ну и броню грызла противной башкой, не прогрызет, как понятно. Но, блин, она сервоприводы пересиливает, там усилие в 10 тонн. Этак она, если не раздавит, то повредить ДОС может, пакость гадская.
«Стоять!» – сообщил я в чат.
«Алан!» – обратился я к идущему рядом штурмовику. «Счисти с меня эту пакость, она манипуляторы пересиливает».
«Слушаюсь, капитан!» – выдал парень, потопал и оттяпал змеюке голову.
«Змеи, сэр, не нуждаются в свободном пространстве, так что могут вам встретиться».
«Спасибо, Дживс, очень, блин, вовремя предупредил».
«Не за что, сэр. Я вижу, что вы познакомились с данным представителем фауны».
«Познакомился. Только тепловизор, блин, они же хладнокровные. Дошло до меня».
«Именно, сэр. Рекомендую ориентироваться на электроактивность».
«Да тут всякой пакости хватает», – вздохнул я, наблюдая буйство электрореактивной живности. «Впрочем, лучше, чем ничего», – отметил я, да и переключился на боевой чат. «Змеи, здоровые, с усилием сжатия в десяток тонн, не меньше. Врубайте электромагнитные визоры, смотрите, что рубите. Внешне от лианы хрен отличишь», – выдал я. Выслушал, поняли, приняли в различных вариациях и тронулся дальше.
«Кроме того, столь буйно разросшаяся лиана – следствие неподалеку расположенного водоема. Но в целом в зарослях, кроме змей, крупных хищников можно не опасаться. Как травоядные, так и хищники расчищают себе пространство в виде звериных троп и полян».
«То есть не видишь лиан, где-то рядом крупная пакость», – констатировал я.
«Именно так, сэр».
Сообщил я отряду новую вводную, и через пару часов дотопали мы до окрестностей просеки, на удивление без аварий, и что еще более удивительно, до прохода каравана.